Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня пятая часть. В четвертой части мы говорили о выражении «Я Иосиф». Выражение «Я Иосиф» встречается в Библии и только в нашем тексте два раза, что означает «свидетельство». Оно также прообразно указывает на восьмикратное свидетельство Господа Иисуса о себе в Новом Завете в Евангелии от Иоанна. Коротко зачитаю эти места. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 41. «Я есть хлеб, сшедший с небес». Глава 8, стих 12. «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Глава 10, стих 9. «Я есмь дверь, кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Глава 10, стих 11. «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Глава 11, стих 25. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Глава 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Глава 15, стих 5. «Я есть лоза, а вы ветви». Глава 10, стих 36. «Тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что Я сказал, Я Сын Божий». После того, как Иосиф открылся своим братьям, он приближается к ним, обнимает каждого из них, плачет у них на шее и целует их. Как он их целует? В своей любви к ним, в любви Иосифа к своим братьям, которые из ненависти продали его ради денег. Внутренние чувства Иосифа, одновременно и поцелуй его любви, удалил из сердец его братьев всякий страх. В Писании Святой Дух называет это восстановлением. Характерный пример восстановления мы видим в том, как Иисус после Своего воскресения в результате трехкратного призыва пасти Его овец восстанавливает Своего ученика Петра. Точно так Господь Иисус восстановит в Своих объятиях на шее каждого после Его откровения и нашего смущения. Путем передачи своей истинной любви, которой переполнено его сердце. Хотя мы и дети Божии, но о размере его любви мы знаем очень немного. О всей полноте Божества в Иисусе, о которой говорит Библия, мы сегодня знаем очень мало. Иисус восстановит всех детей Божиих. Я еще ни от кого не слышал, который это испытал бы и не знал. Приведу из Писания по вопросу восстановления еще три примера. Пророк Исаия, глава 58, стих 12. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 11. Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, то есть все восстановить». Деяния апостолов, глава 3, стих 21, которого небо должно было принять до времен совершения, то есть до восстановления всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. все то, что мы испытали в отношении любви Иисуса Христа, является частичным, является лишь деталями сообщений о грядущих откровениях, когда Господь Иисус нам откроется. Тогда мы будем Его видеть и ощущать Его любовь, потому что мы будем подобны Ему. Сейчас мы это еще не можем, но на основании нашего общения к Нему и покаяния мы можем это немного испытать. В нашем главном тексте, после откровения Иосифа своим братьям, Библия говорит в конце стиха 15 скромно и просто. «Потом говорили с ним братья его». Теперь мы должны быть очень внимательными, потому что до откровения Иосифа это было невозможно. Что они до откровения Иосифа делали? Они не могли говорить. Почему не могли говорить? Потому что до встречи с Иосифом, а в действительности с Иисусом, и до выяснения всех обстоятельств, они еще носили с собой весь багаж непрощенных грехов. Лишь после того, как они в его объятиях, на его шее оказались под влиянием его страстной любви, открылись их уста. Исходя из этого, мы видим, что вред, причиненный грехом, в конечном счете может быть удален лишь посредством Божьей любви. Теперь и они говорят с Иосифом: «Так будет и с нами, когда удалимся от судилища Христа, когда все вопросы греха будут решены. Тогда у нас будет очень близкое отношение с нашим Господом Иисусом. Сейчас, при нехватке слов на нашем человеческом языке, мы не можем этого даже выразить. Но вы можете быть уверены в том, что мы будем говорить с Иисусом». Они говорили с Иосифом на языке их родства. Этот язык – это наречие Авраама, Исаака и своего отца Иакова они знали. На языке отцовского дома они теперь говорили с Иосифом. Когда мы будем у Господа Иисуса, то, как многие дети Божьи говорят, наверняка будем общаться на настоящем языке Ханаана. Это будет что-то удивительное и прекрасное. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, это общение с Господом Иисусом в Его славе будет таким делом, ради которого мы уже теперь можем все, что предлагает нам мир сей, бросить в угол. В этом мире, так или иначе, все основано на лжи, все идет вкривь и вкось, и все смердит гнильем. Сыновьям Иакова никогда и на ум не пришло бы, что они являлись братьями господина всего Египта. Чтобы понять это предложение, прошу принять во внимание царственное положение Иосифа, прообраз Иисуса, над Египтом. Перед откровением Иосифа им эта мысль никогда не пришла бы на ум. Да и откуда они могли бы об этом узнать? И мы, все дети Божьи, не знали бы, кем мы в действительности являемся, если бы Господь Иисус не открыл нам это. Сами по себе мы не узнали бы, кем мы являемся, а братьям Иосифа вполне хватило бы, склонившись к его ногам, выпросить у него продовольствие для сохранения жизни. Но Иосифу, который узнал своих братьев, прежде чем они его узнали, было недостаточно снабдить их необходимым продовольствием. Для выражения любви Иосифа к своим братьям этого было бы недостаточно. Его любовь стремилась к тому, чтобы им открыть настоящие родственные отношения. Именно об этом идет речь. чтобы после получения братьями эликсира жизни Иосиф мог бы иметь своих у себя, именно там, где он находится, приготовить им жилье, как сказал наш Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 2. «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И мы, все дети Божьи, во многом похожи на братьев Иосифа. Большинство верующих были бы довольны тем, что Господь Иисус спас их от вечной погибели, избавил их от всей нужды греха. Это такие верующие, которые не совсем добросовестно следуют за Господом Иисусом. Такие христиане довольствуются тем, что они спасены для жизни вечной, а во всем остальном они живут для себя в свое удовольствие. Это эгоистичное мышление. Но чаще всего нужда наших грехов является причиной, которая нас гонит к Господу Иисусу. Скажу откровенно, Иосиф был недоволен тем, чтобы существовать для нужды своих братьев. Точно так и нашего Господа Иисуса не удовлетворяет лишь тот факт, чтобы спасти нас от вечной погибели. Он хочет делить с нами свое небесное богатство, которым Он владеет во славе. Об этом идет речь. Поэтому наш Господь Иисус до тех пор не успокоится, пока мы не станем Ему равными, чтобы исполнилось наше наследство, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 17. «И если дети, то и наследники». Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Наш Господь Иисус до тех пор не успокоится, пока мы не окажемся там, где Он желает нас иметь, о чем Он просил Своего Небесного Отца в Своей молитве на земле. В Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». На веки вечные хочет наш Господь Иисус с нами быть и иметь с нами самое тесное общение. Это Он нам обещал, и что бы Он ни делал, куда бы Он ни пошел, мы всегда будем вместе с Ним. Когда Господь Иисус в то пасхальное утро воскрес, то первая благая весть, о которой мы познаем в Новом Завете, исполнилась. Тогда вступил в силу великий факт спасения. Открылся тот факт, что мы являемся братьями воскресшего Господа Иисуса. Великое Божье небесное родство вызвано в жизнь воскресением нашего Господа Иисуса. Об этом мы познаем из Его слов к Марии Магдалине в Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 17. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Только одно Господь Иисус не говорит, и это мы должны видеть и знать. А что Он не сказал? Он не говорит: «Я ваш брат». Этого Он не говорит. И Он не является нашим братом, как многие дети Божьи позволяют Его называть. Мы читаем в Писании только о том, что Он не стыдится называть нас братьями. Послание евреям, глава 2, стих 11. «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями». привести нас в свое присутствие является смиренной снисходительностью Господа Иисуса. Библия ни в одном месте, ни одним словом не говорит о том, что нам следовало перенести себя в присутствие Господа Иисуса. Также и Иосиф мог своим братьям сказать: «Я Иосиф, брат ваш». И к нам Господь Иисус сошел с небес. И если Он называет нас братьями, то лишь с той целью, чтобы возвысить нас в свое присутствие. Такого быть не могло и не может быть, чтобы мы снизу вверх говорили: «Ты являешься нашим братом». Нет, нет, Иисус не был и не может быть нашим братом. Он проявляет по отношению к нам совершенно смиренную и любящую манеру и говорит: «Теперь вы мои братья, я буду обращаться с вами, как со своими братьями». Он делает это с той целью, чтобы нас возвысить в свое святое присутствие, чтобы мы действительно были его братьями. Он во всех случаях является нашим Господом и Богом. В соответствии с посланием евреям, глава 1, стих 9, мы являемся его согражданами, как мы уже выше уяснили. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более сограждан твоих». Согражданами Господа Иисуса мы стали навеки, а не на короткое время, как это бывает у людей. На основании милости Господа Иисуса мы вступили в Его кровное родство, так как в послании евреям, глава 2, стих 14, читаем: «А как дети причастны плоти и крови». А затем дальше читаем в послании евреям, глава 2, стих 11: «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». Почему все от единого? Потому что Бог един и нет другого Бога. А мы восприняты через кровь Иисуса в кровное родство этого единого Бога и принадлежим к небесной семье триединого Бога. Именно по этой причине Он не стыдится называть их братьями. Это для детей Божьих такая радость, что Он поднимает нас из пыли вверх в свое присутствие, в свою славу. Это такая ценная и радостная истина, что-то такое, что никогда и вообще не могло возникнуть в человеческом сердце. Эти мысли могли произойти только из переполненного любовью Божьего сердца. Но мы можем ходить в сознании того, что стали предметом Его любви. Через силу крови Иисуса мы пришли к живой вере, получили не только великое спасение, но стали также братьями Господа Иисуса, который увенчан славою и честью, который является также Творцом всего видимого и невидимого. Это кровное родство настолько славно, насколько мы в вере ходим в этом сознании. Его Отец является нашим Отцом, Его Бог является нашим Богом. Исходя из этой истины, апостол Павел говорит в послании Филиппийцам, глава 4, стих 4: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Исходя из того, кем мы были и кем Господь Иисус нас сделал, следует спросить: кто могли бы быть такие дети Божьи, которые не радовались бы этому? Ведь мы призваны постоянно радоваться нашему славному родству, которое Господь Иисус для нас образовал или завоевал на Голгофе. Совершенно специальную возможность осуществления этого общения с Господом Иисусом мы имеем в вечере воспоминания. В этой вечере воспоминания мы имеем спецификацию Его любви, по отношению собрания верующих через эту вечерю Господь Иисус в истине говорит к нам. К кому? К нам. Еще раз спрашиваю, к кому? К египтянам? Нет. Тогда к кому же? Ко всем, которые искуплены кровью Иисуса. Что говорит им Иисус при преломлении хлеба? Он говорит словами Иосифа: «Подойдите ко мне». Это является Божьей волей, чтобы все искупленные подошли к Нему. Это Иосиф говорит не египтянам, не к безбожникам и ко всем погибшим. Но Господь Иисус говорит только к искупленным: «Подойдите ко мне». В вечере воспоминания мы видим вершину Его любви к нам. Он умер за нас. Поэтому в первый час воскресного богослужения мы собираемся с целью воспоминания Его страданий. И что Господь Иисус по этому поводу сказал? Чтобы мы это знали? Нет. Он сказал в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 24. «И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». При этом мы вспоминаем, как Он вместо нас сошел в невообразимые глубины смерти, чтобы в конечном счете Он в заключении у судилища Христа мог каждого из нас поцеловать. И если мы при откровении у судилища получим этот поцелуй, тогда все проблемы будут навеки устранены и никогда больше не появятся. И все вы, дорогие слушатели, можете не беспокоиться, потому что все ваши проблемы вы можете уже сегодня принести Господу в небесное святилище и положить их к Его ногам. И как только мы собираемся для воспоминания Его страданий, то мы в духе каждый раз получаем от Него этот поцелуй любви. Почему? Потому что мы именно то делаем, что радует Его сердце, потому что мы то делаем, что Он желает и что написано в Его Слове. При праздновании вечери воспоминания мы также постоянно испытываем, что любовь, которую мы каждый раз от Него получаем, никогда не исчерпывается. Она остается постоянной, даже если мы каждое воскресенье приходим и принимаем участие в этом праздновании. Ведь Он не изменяющийся, и как это могло бы иначе быть? Ты можешь не бояться или иметь сомнение, что любовь Христа на основании постоянного празднования вечери воспоминания может со временем уменьшиться или истощиться. Его любовь во веки веков неизменна. Этим она отличается от нашей любви. Заглянем еще раз в стих 4, где читаем: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». И наш Господь Иисус был предан и продан миру сему. И не только Иудой ценой этих 30 серебряников. Нет, не только. Но и каждым отдельным грехом каждого отдельного человека выражается вина в смерти Иисуса. Но мы имеем в Его жертве прощение наших грехов. Поэтому в соответствии со стихом 5 мы можем больше не смущаться, потому что смерть Иисуса послужила для сохранения вечной жизни. Это мы символично видим в словах Иосифа. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Заглянем еще раз в стих 15. Когда братья Иосифа получили поцелуй, то дальше сказано: «Потом, то есть в заключение, говорили с ним братья его: Это очень ценное сообщение, из которого мы можем рассмотреть только часть. Точно так, как тогда с братьями Иосифа обстоит дело и сегодня с нами. Как только наши сердца открываются воздействием Его любви, так и наши уста открываются для прославления нашего Господа Иисуса и Небесного Отца. И везде там, где эти уста не открываются для прославления Христа и Его Небесного Отца, очевидно, что душа такого верующего еще не совсем пронизана Божьей любовью. Ведь после того, как любовь Христа в нас вошла, то мы иначе не можем. Как можно чаще возносить нашему Господу Иисусу хвалу, славу и благодарение и жить для Него? До тех пор, пока любовь Иосифа еще не покрыла последнюю вину его братьев, они не могли с ним говорить. Святой Дух говорит об этом в Псалме 84, стих 3. «Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его». В этом факте мы символично видим высокую святость нашего Господа Иисуса. У судилища Христа должны быть упорядочены еще многие вопросы. Поэтому мы видим у братьев Иосифа это смущение. С одной стороны, у судилища Христа мы будем иметь уже тело славы, подобное Христу. А с другой стороны, мы будем там стоять перед Христом со многим земным хламом, остатком наших грехов, которые мы не упорядочили в плоти на земле, не получили за это прощение. Если бы все эти вопросы были улажены на земле, то у нас не было бы необходимости являться перед судилищем Христа. Но, к сожалению, у судилища Христа будет именно так, как мы читаем в нашем тексте. Лишь после того, как при нашем откровении будет упорядочена вина последнего греха, мы сможем говорить с ним на основании любви Христа к нам. До этого лишь он может с нами говорить. А какая это была радость для Иосифа, когда его братья заговорили с ним, когда он узнал, что теперь исчезли всякий страх и робость. Это был страх их греха и вины. Но насколько больше должно сердце нашего Господа Иисуса тосковать о том, что мы после преодоления всех препятствий, наконец, будем с Ним говорить так, как это до данного момента было невозможно. Наша сегодняшняя молитва является по сравнению с будущим разговором с нашим Господом лишь слабой тенью того, что между нами и нашим Господом будет происходить на небесах. Совершенно ясно, что мы будем перед Богом прославлены и должны быть прославлены, чтобы мы могли с нашим славным Господом Иисусом таким образом иметь общение и разговаривать с Ним. И если мы в будущей свободе и в этой будущей радости в Его присутствии с Ним будем говорить, то мы будем не только посвящены в язык отцовского дома, но радостью Иисуса будет то, что и Он хочет нам открыть, то, что принадлежит Небесному Отцу, согласно обетованиям Святого Писания, на основании удивительного родства с Небесным Отцом, мы будем вместе с нашим Господом Иисусом, сонаследниками всего Божьего богатства, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. О нашем прославлении мы символично читаем в «Песне песней», глава 2, стих 14, где жених говорит своей невесте: «Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, Покажи мне лице Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок, и внешность Твоя миловидна». Здесь мы видим намеки на наше прославление. В отношении верующих мы сегодня еще не можем такого сказать. Нет-нет, да не вообразим себе ничего подобного, потому что воображение и перед Господом не считаются. Я говорю о детях Божьих в этом мире. Сладок ли наш голос в этом мире? Далеко не всегда. Наш голос может быть даже горьким, как воды меры, а иногда в наших голосах слышится много греха. «Позволь мне видеть твою внешность», — говорит жених. Что мы должны видеть в этой внешности? Наше хождение перед Господом Иисусом, дорогие братья и сестры, хождение здесь, на земле, может быть очень злым и у верующих. Такое наблюдается у таких верующих, которые не ходят в сознании присутствия жениха. В заключение этой части сообщения об Иосифе привожу еще один стих из «Песни песней», глава 1, стих 2. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое миро, поэтому девицы любят тебя». А теперь продолжим рассмотрение истории жизни Иосифа в Египте. В его жизни мы явно видим водительство Господа Иисуса. Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, как фараон обратил внимание на Иосифа. Приснился фараону сон о семи тучных коровах и семи тощих коровах, а также о семи полных колосьях и о семи тощих колосьях. Сон фараона никто из его волхвов не мог растолковать. Подробное содержание этого сна можете прочесть в Бытие, глава 41. Но от одного бывшего заключенного, которому Иосиф в темнице растолковал его сон, фараон узнал об Иосифе, что он может растолковывать сны, как читаем в Бытие, глава 41, стихи с 14 по 16. «И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Иосиф растолковал фараону его сон и дает ему сразу же добрый совет в Бытие, глава 41, в стихах 34 и 36. «Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть земли египетской». Стих 36. «И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Фараон поверил тому, как Иосиф растолковал его сон. Ему понравился также мудрый и деловой совет Иосифа о необходимости принятия соответствующих мер по накоплению продовольствия в течение 7 урожайных лет в Египте. Об этом читаем в Бытие, глава 41, в стихах с 37 по 46. К этому тексту мы вернемся в следующей, 6-й части данной проповеди. Сегодня на этом закончим, продолжим в следующий раз.